«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем, и сейчас у микрофона уже Анастасия Аношко, и сегодняшняя наша тема, на самом деле сегодняшний наш гость, сегодня гость важнее темы, Станислав Дробышевский, научный редактор портала Anthropogenes.ru, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ. Станислав, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Ура! Здравствуйте. Вот, на самом деле, да, это, конечно, новость. Для меня был предлогом, эта новость была предлогом. В Болгарии нашли останки первых в Европе Homo sapiens, и вы меня поправили, когда я вам звонила, договариваться, что нашли-то их давно, на самом деле, еще с 70-х, как я потом почитала, тоже посмотрела. А вот сейчас новая классификация и новая датировка, и это ведет к новым открытиям. Ссылку на статью и на статью, простите, в российской газете, но там есть ссылка на оригинал в Nature, прямо на английском языке. Я дала у себя в телеграм-канале Анастасия Аношко. А давайте мы спросим с вами у Станислава, который антрополог и, на самом деле, один из самых больших популяризаторов антропологии, я бы сказала, на нашем в Рунете. Насколько действительно эта новость критическая и важная в мире вот, антропологии?
На самом деле она не такая уж прям запредельно критическая, просто это очень хорошее исследование, которое объединило все современные методики. То есть, с одной стороны, там была переисследована морфология, то есть строение зуба, которое там есть. С другой стороны, там был сделан палеопротеом, то есть исследование белков, которые показали, что это человек. И палеогенетика, то есть из этих отщепочек, а там на самом деле в основном маленькие такие костяные щепочки, которые по старым методикам даже и непонятно было бы, что они человеческие или нет. Но теперь удалось выделить ДНК, сделать по ним еще заодно, кстати, датировку, и оказалось, что это точно современный вид человека, то есть Homo sapiens, кроманьонцы, и датировки больше 40 тысяч лет. На данный момент они получаются чуть ли не самые древние из принадлежащих нашему виду. То есть, в принципе, то, что в Бачо-Киро эти люди, самые древние и сапиенсы, было более-менее понятно и раньше, подозрения этого были. И были там и датировки, и все. Но тут все это вместе как бы собрано в одном исследовании. Бачо-Киро – это чудесная пещера, где отложения переходные от среднего палеолита, то есть культуры, ну, вернее, группы культур, характерных для неандертальцев, к верхнему палеолиту, который характерен для уже кроманьонцев. Это такой вот тонкий момент исчезновения неандертальцев, появления сапиенсов, кроманьонцев. И вот эти вот отщепочки костяные и зуб, они прям красиво в эту схему вписались. А самое замечательное, что сама вот эта бачо-кирская культура, она самая ранняя из принадлежащих нашему виду, ну, по крайней мере, в Европе. И в других местах, в некоторых, она ассоциирована вообще-то с неандертальцами, что чудесно. То есть получается, что в одно и то же время, ну, 40-45 тысяч лет назад, в Европе все еще жили неандертальцы, уже жили кроманьонцы, они между собой общались, но кроманьонцы победили, судя по итогу. Вот. И там есть масса еще и археологических интересных моментов. Например, в этой пещере Бачо-Киро, вот именно в слоях кроманьонских, есть украшения индивидуальные, там из зубов, из звериных, из этого пещерного медведя, там еще из чьих-то, всякие подвесочки, ну и такие чудесные штучки, которые характерны именно для сапиенского творчества. Но мы знаем, что самые распоследние неандертальцы, ну не в Бачо-Киро, а в других местах, тоже что-то подобное делали. Видимо, перенимали, собственно, у кроманьонцев. Вот. Хотя, кстати говоря, в Бачо-Киро в слое мутье, то есть в неандертальском слое, тоже есть предметы, ну, как бы творчества. То есть там такие обломочки с зигзагообразными царапульками. Ну, это вот максимум, на что хватало неандертальцев.
Ну, давайте тогда сейчас для наших слушателей, мы все вместе, значит, немножечко тогда еще сначала и на отдаление взглянем на то, к чему пришла современная антропология. Я, кстати, знаете, я залезла посмотреть определение антропологии и поняла, что нет единого какого-то вот четкого понимания, там много очень спецификаций, и человек как его физическое становление Homo sapiens, и есть антропология, которая рассматривает там культурное становления и так далее. В общем, вы себя, вот ваша сфера интересов, она в какую сторону больше направлена?
Ну, на самом деле определение вполне себе есть. Просто с некоторых пор слово антропология стало очень популярным, и им стали называть, что попало. Но это не проблема, собственно, антропологии, а проблема тех, кто использует слова не по назначению. Так исторически сложилось, что еще в XIX веке появилось как бы две традиции научные. Одна традиция, это такая франко-немецко-русская, которая антропологией называлась «Биология человека в норме». То есть это вот нормальная биология человека, то есть исследование изменчивости человека во времени и пространстве. Ну, в последующем Франция от этого откололась, Германия там немножко подзатухла, а у нас это так продолжается. И вторая традиция, это такая англо-американская, где под словом антропология понималось вообще все подряд, что имеет отношение к человеку. В том числе психология, социология, этнография, археология, там все что угодно, это все антропология. И такая нормальная антропология, это тоже антропология, только там она будет называться физическая антропология или биологическая антропология. И поскольку с 90-х годов Америка стала сильно доминировать во всех там этих вещах, то и у нас в том числе многие исследователи стали искренне себя называть антропологами, не будучи таковыми. Ну, присоединяется к слову антропология там что угодно, социальная антропология, педагогическая антропология, там юридическая, православная, там какая угодно.
Да.
Красиво. Но это не проблема антропологии. Я представляю, собственно, нормальную антропологию, биологическую антропологию или физическую антропологию.
Вот, понятно. Все, спасибо. Вы расставили, значит, точки над «и». Ну, это и прекрасно, это и есть интересно. Смотрите, вам, ну, наверняка вам известно, что сейчас есть такой бестселлер, который называется «Сапиенс». Не знаю, вы читали, у вас время было на то, чтобы ознакомиться.
Это, в смысле, Харари?
Это, да. Ну, то есть это книга, как бы, которая, по сути, я... как могу констатировать, что несколько людей из разных совершенно, ну, интересующихся и работающих там в разных областях, мне вдруг говорили, а ты читала? А там ведь так интересно рассказывается, что человечество было, ну, человечество вообще в смысле видов вот было несколько, они были разные, и вот они там конкурировали, и вот теперь стало понятно, как устроено человеческое общество, потому что там все это рассматривается. А мне было известно, что есть вот эти вот разные... Ну, вот мы отличаем, да, неандертальцы или там люди с острова Флорес или денисовский человек и так далее. Ну, и вот как-то какие-то смутные представления у всех есть, а на самом деле в действительности дело обстоит следующим образом, то есть что мы все сейчас, те, кто населяет планету Земля, относимся к Homo sapiens, и мы, по сути, если я правильно понимаю, как-то так же прожили нашу историю, что никого больше не осталось из разумных. Но да? Было раньше несколько. Это так или нет?
Да. Ну, на самом деле как? Просто есть школьная программа, где все дико упрощено и устарело очень сильно. Есть современная наука, где все гораздо интереснее. Как обычно, они между собой не стыкуются. Книжку Юваля Харари я, если честно, не читал, потому что я сам подобные книжки пишу, и мне
вот не так
интересно.
Подумала,
он просто не антрополог. Вряд ли я там что-то сильно новое для себя узнаю. Uh-huh. Вот. Но все говорят, что книжка хорошая, да. Есть современная такая вот наука, да, антропология, которая действительно показывает, что, ну, по крайней мере, в интервале где-то от полумиллиона до примерно 40 тысяч лет назад, или там 50, на планете существовало довольно много разных человечеств. В Африке сидели наши предки, такие протосапиенсы. В Европе и в Западной части Азии сидели неандертальцы. На Дальнем Востоке, то есть от Алтая и дальше на восток и на юго-восток, сидели некоторые денисовцы. На островах сидело еще как минимум два, на самом деле, видимо, гораздо больше вариантов так называемых хоббитов, карликовых людей. И, может быть, еще были какие-то. Есть подозрение, что еще и в Африке сидел кто-то непонятный, какие-нибудь там хомоналеди, например. Ну, даже не подозрение, собственно, они описаны. Uh-huh. Вот, может быть, и в Азии были не только денисовцы, а еще какие-то. То есть вообще просто к этому времени... Люди, ну, которые из Африки вышли примерно 2 миллиона лет назад, уже настолько широко расселились и попали в настолько разные условия, что стали дифференцироваться, то есть различаться на разные виды, на уровне, ну, почти, общий... по крайней мере, видов. Что, в принципе, не мешало, на самом деле, им и смешиваться иногда. Но это смешение предок... было в масштабе там пары процентов, то есть как бы оно вроде бы было, но вроде как-то очень немного.
Но
вот. И вот наш этот... вид действительно в итоге оказался самым успешным.
Вот этот момент, когда мы говорим, что кто где был и кого мы сейчас где находим, на самом деле, в каких пещерах технически, получается, что все равно все эти человечества, они получились из какого-то общего предка или нет?
Да, естественно.
Это то да, есть, да. То есть это
наши
да.
предки, как если так немножко вдаль уйти, да. то примерно 7 миллионов лет назад или чуть раньше наши предки начали спускаться с деревьев. Примерно к 4 миллионам лет назад они таки встали на две ноги окончательно и уже вот были наземные более-менее. Примерно 2 миллиона лет назад, ну, даже больше, там, 2,5, 2,6 миллиона лет назад, они стали делать орудия и стали уже такие более-менее интеллектуальные, и мозги у них стали увеличиваться. 2 миллиона лет назад, собственно, они впервые стали покидать Африку, и тут уже появилось как бы много вариантов вот этих самых.
Но тот, кто покидал Африку, он, получается, был более подвижный, ну, как минимум, то есть это...
Нет, на самом деле это ни разу не так, потому что Африка сама по себе большая, по ней они бегали до этого миллиона лет. Тут дело не в подвижности. Каждая конкретная группа этих древних людей, она перемещалась, на самом деле, очень недалеко. Это не были какие-то профессиональные путешественники, которые вот идейно там пойдем, откроем Азию, да? Или там пойдем куда-нибудь.
Куда
там,
глаза глядят, да.
Они просто ходили взад-вперед, туда-сюда, без какого-то определенного направления. Они собирали, они охотились, ну, еще там на 30 километров, еще на 20 километров. А там, глядишь, они уже на Яве сидят. То есть это же навсегда стоит вот помнить, что все эти движения, да, они заняли миллионы лет. Ну, как-нибудь на досуге досчитайте до миллиона, так, на всякий случай. Посмотрим, что получится. То есть представьте, долго. Что, да, вот у вас один, это год проходит. Ну, там, один, два, три, четыре, ну, и хотя бы там 5000. До 5000 засчитать. И, в принципе, за несколько тысяч лет, передвигаясь в день на там 10 хотя бы километров, можно убежать вообще на другой конец Земли без всяких проблем.
Понятно. А на острова, получается, тоже есть какие-то теории, что они там все-таки уже при помощи орудий труда добирались? Или Земля уже расползалась, а они уже на ней просто сидели в этот момент?
Нет, ну, Земля расползалась, конечно, но... Скорость расползания материков, она такая мизерная, что в масштабе существования человечества это ни о чем. Это вообще, можно считать, что она неподвижная. Но, однако же, уровень океана колебался вверх-вниз, потому что во время оледенения масса воды уходила в ледники, и уровень океана, да, соответственно, понятно. Понижался. Потом иногда, наоборот, повышался, когда ледники таяли. И это было много-много раз подряд. То есть там порядка 100 этих оледенений и потеплений. То есть такое было много раз. И в зависимости от того, какие острова, история была не одинаковая. На многие острова, ну, например, на Калимантан и Яву, или там Суматру, люди пришли вполне себе пешком. Или в Англию, например. То есть, когда проливы исчезали, там Малакский пролив, если это в Европе, да, там этот Ла-Манш, вот, они просто пешочком проходили. И все было прекрасно, потом вода поднималась, и проливы становились проливами, острова становились островами. А на некоторые острова они таки приплыли. Вот, например, на остров Флорис и на остров Лусон, и на Сулавете, кстати, они вполне себе, видимо, приплывали. В Европе, кстати, то же самое, на некоторые острова в Средиземном море они должны были приплыть. Ну, в разное время. На Флорис, например, это миллион лет назад еще произошло. То есть мы можем быть уверены, что примерно миллион лет назад пятикантропы, а на тот момент это пятикантропы с размером мозга в килограмм, умели плавать по морю на расстоянии порядка 30 километров. Вот. Но тут тоже всегда стоит помнить, что тот же самый путь проделали, например, слоны. Ну, слоны точно лодки не строили. То есть вообще способности живых существ передвигаться по морям, они многими недооцениваются. А известные документальные случаи, когда буйволы, олени, слоны, там, черепахи наземные, да, сухопутные, казалось бы, обезьяны, там, кто угодно, да, перемещаются на сотни километров, иногда на тысячи даже километров по морям разными путями. Или это вплавь просто, когда олень какой-нибудь плывет, да, или это на каких-нибудь плотах из деревьев, ну, не искусственных, а естественных, там, дерево упало в воду, а на дереве оказалась обезьяна. И уплыла из Африки в Бразилию, например. Ну, вот такое известное. И это и для самых разных животных. Для грызунов, для рептилий, для птиц. Ну, птицам, казалось бы, перелететь можно, да, но все-таки от Африки до Америки далеко не каждая птица перелетит. А вот на таких плотах из деревьев вполне себе. Так что и люди так периодически могли. Ну, а со времени миллион лет назад они уже вполне были нормальные люди. У них с руками было все в порядке, они делали орудия. У них были там копья, каменное орудие, огонь они уже местами умели использовать. Так что сделать какой-то примитивный плод для них была не проблема. Мы часто, ну, не мы, а многие, скажем так, часто недооценивают наших предков. Многим почему-то кажется, что это были какие-то дремучие, грязные троглодиты, а это они выживали вообще в очень таких непростых условиях. И многие из них были гораздо более креативные, умелые, способные, чем современные люди.
Более? Ну, это уже даже как-то, да, интересно. Еще вопрос вот...
Средний современный горожанин, что он в своей жизни вообще сделал? Ну, среднестатистически, да, он там максимум дошел до магазина и обратно.
До пятерочки,
там, до
да, я понимаю, да. Но тут, да, вопросы, как бы, если забросить все-таки в экстремальные условия, то еще надо протестировать. Вопрос от слушателей. Я, кстати, напомню, у нас есть и, во-первых, смс, можно присылать вопросы на номер +7 925 88 88 94 8. Наш есть телеграм, говорит МСК-бот. И еще я давала там анонсы вчера, и мне писали вопросы. Вот есть люди, которые интересуются останками гигантских людей. Все-таки это какая-то байка или фактически есть некоторые останки? Я не нашла. Вот мне тут дали ссылку, но говорят, ну вот вроде в Пенсильванском музее. Я пошла на сайт Пенсильванского музея, сходу не нашла никакую берцовую кость метр величиной. Что, как прокомментируете? Есть
тут
такие?
Есть несколько как бы сторон. Во-первых, часть байки базируется на находках так называемых гигантопитеков, но от них есть только зубы и челюсти. Но это просто здоровенные обезьяны, просто очень большие обезьяны, крупнее гориллы, но скелета до сих пор ни одного нет. Вот. Про вот этих гигантов было несколько таких заходов. Еще в 19 веке всякие фейки такие делались. Самый такой свежий, который широко разошелся, это был конкурс на сайте по деланию фотожаб таких. То есть там просто, ну это был сайт, предназначенный для фотомонтажа. И там был нарисован скелет, раскопки скелета гиганта. Фотка была переделана из фотографии раскопок скелета мастодона, то есть слона ископаемого. Ну, кто-то поразвлекался, сделал, и там логотипчик был этого сайта, все такое. И потом все. Логотипчик аккуратненько отрезали, и фотка разошлась, а лиховерные граждане стали восхищаться, а особо умелые стали делать аналогичные фотографии. Вот. Ну, в принципе, в век фотошопа, я удивляюсь, что до сих пор кто-то в это верит. Про Пенсильванский этот музей тоже был такой заход. Часто это постится, естественно, там никаких таких костей нет. Иногда еще все это подогревается тем, что либо находят просто действительно крупные скелеты, ну, бывают там люди 2 с лишним метра высотой, да?
Ну, да.
Ну, это как бы ни для кого не удивление, можно выйти на улицу, там 2 часа походить, и вы встретите такого человека. Но это не значит, что он какой-то там гигант. И тем, что иногда находят скелеты животных, ископаемых, больших, но не зная, как бы, как выглядят кости человека и животных, принимают их за почему-то скелеты людей. Ну, какой-нибудь там кость, я не знаю, мамонта найдут, но она здоровенная.
Да.
Вот. И не зная, как выглядят скелеты людей, начинают всякие байки распространять.
Вот, спасибо за ответ. Все, теперь более-менее понятно. Сразу вот, если мы на секундочку перенесемся сюда в наше время, где сапиенс уже торжествует, я читала, и вот в течение всей жизни я вижу параллельно существует исследование обезьян, например, шимпанзе. В том числе, как и моделей, там, развитие на них смотрят и вообще просто изучают, там, обучают и прочее. И вроде бы, есть сведения, как я понимаю, что шимпанзе или там человекообразные обезьяны, некоторые уже способны вполне себе создавать орудия примитивные, пусть даже на орудие труда. И я слышала такую теорию, что, дескать, они на самом деле идут примерно тем же путем развития, что и мы. И это значит, что однажды и в какой-то момент они будут как бы развиваться в этом, и возникнет еще одна, ну, вот какая-то, ну, не знаю, как сказать, цивилизация. Ну, в общем, насколько вы видите развитие вот этой линии, что параллельно с нами сейчас на фоне нас из первобытного состояния разовьются какие-то еще человекообразные обезьяны?
Ну, тут есть несколько моментов. Во-первых, нету никакого мирового закона, которая бы заставляла обезьян эволюционировать в людей. У многих людей почему-то в голове эта штука сидит, что обезьяны хотят эволюционировать человека. Никто ни во что не хочет и не должен. Это просто некий довольно случайный процесс, который реализуется в конкретных условиях. Те условия, в которых эволюционировали люди и стали из обезьян людьми, да, сейчас, по сути дела, не существует. Сейчас нету такого вот как бы нигде биотопа, экосистемы, в которой бы вот наши предки, да, эволюционировали в нас. Более того, мы уже заняли экологическую нишу. То есть для того, чтобы современные обезьяны эволюционировали в человека, в принципе, повториться история может. Ну, если это один раз произошло, то, собственно, не произойти бы еще там несколько раз. Но для этого мы должны исчезнуть с лица планеты и освободить экологическую нишу. Ну, мы пока не хотим вымирать недобровольно, не как-то еще. Вот, так что у обезьян шансов, прям скажем, мало. И если они станут разумными, в принципе, почему бы и нет, но наверняка это будет совсем не так, как случилось с нами. И более того, современные обезьяны, ну вот вы там упомянули, шимпанзе, да, они прекрасно себя чувствуют в лесу, они от исходного состояния эволюционировали довольно-таки далеко, то есть современные шимпанзе – это не наш предок вообще ни разу. То есть по многим параметрам, допустим, по строению кисти, по строению челюстей и зубов, шимпанзе отличаются от общего с ними у нас как бы предка, да, больше, чем мы от этого предка. То есть мы сохраняем примитивные черты, а шимпанзе гораздо более продвинутые, они больше отличаются от предков. И они эволюционировали, они приспосабливались к своим условиям обитания. То есть если люди исчезнут, то да. Но я, кстати, больше ставлю не на шимпанзе, они все-таки довольно специализированные.
А на кого? Ну, на котов?
У них, а какие-нибудь капуцины, например, в Южной Америке. Вот мне лично они нравятся.
Слушайте, я когда была в московском зоопарке, там есть вот это отделение с обезьянами. Большое довольно. И там есть, да, застекленные вот эти витрины с маленькими групповым образом проживающими обезьянками. Ну, вот я сейчас не вспомню, но, по-моему, это капуцины. Там в табличке, которая аннотация к этому виду, который там представлен, где-то я вычитала, что это вот как-то не самый близкий к нам. Но, в общем, я сейчас точно не вспомню, но я сделала вывод, что мы тоже произошли, то есть наш общий с вами предок был довольно мелкой обезьяной, а не такой крупной, как мы сейчас. Это так? И почему вы на капуцинов ставите?
В какой момент? У нас предков-то было много, это же время миллионы лет. То есть если мы углубимся, скажем, 65 миллионов лет назад, да, когда динозавры вымерли, наши предки были размером, ну, с соню примерно, там, чуть побольше мыши.
Да.
Потом они потихонечку росли. И смотря на какой момент, то есть маломальского размера они достигли ко времени порядка там 40-30 миллионов лет назад, это вот где-то размер с мартышку примерно появился. А ко времени 20 миллионов лет назад уже с макаку, ну, то есть собаку такую небольшую, вот, если кто макаку не представляет. А даже наши предки, жившие, скажем, 3-4 миллиона лет назад, вот грацильные австралопитеки, уже на двух ногах ходившие, они были высотой, на двух ногах стоя, примерно метр-полтора. То есть мы сейчас самые такие гиганты, кстати, заодно к вопросу о гигантах. Это мы, гигантские обезьяны. Вообще, если кто не в курсе, средний человек выше средней гориллы. То есть горилла, она тяжелее, и она шире намного, но человек – это гигантская обезьяна.
Мы больше гориллы, да?
Мы
Ну, орангутаны есть больше. Не, самые большие орангутаны, да, такие самые, если…
Орангутаны в среднем 1,40 м высотой, если они на две ноги встают. Они широченные, у них огромные руки – чуть ли там не 3 метра в размахе, да, но высотой-то они, если встанут, они махонькие совсем.
Угу. И, а почему вы на капуцинах делаете ставку?
Ну, во-первых, они мне нравятся.
А, просто,
капуцины,
да,
они довольно сообразительные, они имеют чувство, например, справедливости, они иногда используют орудия труда в природе, ну, в принципе, шимпанзе тоже это делают, вот. Но капуцины, они гораздо спокойнее, шимпанзе, они весьма агрессивные, надо сказать. Вот, и вот недавно, буквально вот уже в 2020 году, были опубликованы сведения, что некоторые группы капуцинов, которые живут на опушках и особенно на островах без хищников, они довольно регулярно выходят в открытую местность. Вот, а это первый шаг к появлению, скажем, прямохождения и использованию более активному рук. Ну, а орудия они используют, они камнями разбивают раковины, там орехи всякие, ну, понемножечку. Но мозгов у них, конечно, не сильно много. То есть это обезьянка, она размером чуть больше кошки, вообще больше. Ну, капуцин, если кто не в курсе, в фильме «Пираты Карибского моря», там вот обезьянка бегала, это вот как раз этот самый капуцин. Почему их, собственно, так здорово снимают все время в фильмах художественных, что они очень умные, и можно объяснить, что от них вообще требуется.
Да вы что, до такой степени? Ничего себе, что объясняешь. Ну, сценарий даешь. Ну, я думала, это визуализация вообще.
Нет, ну, сценарий-то, понятно, зачитывать бесполезно. Но они легко дрессируются, и они как бы такие сообразительные именно. То есть они дрессируются не как машинка, да, что
да.
Вправо-влево, а они вот именно соображают.
Про вопрос возникновения...
сниматься в фильме.
Про вопрос возникновения сознания и соображений вообще, если, ну, можем ли мы таким образом тоже подходить к определению, ну, наших видов и нас как вида и так далее. Мы же сможем с вами поговорить после новостей середины часа, потому что у нас сейчас будут новости, потом будет немного анонсов, и потом мы с вами продолжим беседу. Я напомню нашим слушателям, очень активно нам пишут, мы вопросы чуть позже зададим. Станислав Дробышевский, научный редактор портала Anthropogenes.ru, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, у нас сейчас на связи. После новостей продолжим.
Хороший вопрос.
Продолжаем. У нас сегодня в гости Станислав Дробышевский, научный редактор портала anthropogenes.ru, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ. Станислав, вы продолжаете быть с нами, верно?
Да.
Все, прекрасно. Я не успела перед новостями задать вопрос. В вопросе, на вопросах вот изучения становления человека и того, как он пришел к тому, что он есть, Задаются ли антропологи вопросом сознания, или это не имеющее отношение вот, к физиологии и к этим всем вещам вопрос? Или он есть? Было ли сознание у людей других?
Относится к антропологическим вопросам, само собой, потому что сознание человека – это не что-то вне человека и отдельное от человека, а это его неотъемлемое и, более того, самое важное свойство. Поэтому изучать человека, не изучая сознание – это как-то странно.
Вот нет, выделяется ли это свойство, потому что мы, на самом деле, можем ли мы с уверенностью говорить, что нет у собаки самосознания, например? Можем ли мы говорить? Я не знаю. Мы можем сказать,
что любой собачник, он скажет, что оно так и есть. То есть просто у человека оно намного больше, это никто, опять же, не сомневается. То есть человек рекордсмен по этому показателю, но человеческое сознание взялось не из пустого места, оно не свалилось как-то с неба, да? Оно результат эволюции. И это усиление тех качеств, которые были у наших предков, в том числе у обезьян, ну а когда-то у нас были общие предки с теми же собаками, с угрями, там, с кем угодно еще. Просто наша нервная система самая сложная. И стадии становления этого самосознания мы можем вполне себе проследить самыми разными путями. Можем сравнивать поведение, скажем, разных обезьян современных, или там полуобезьян, кого угодно еще. Можем смотреть на строение чисто техническое мозга, да, анатомию мозга. Можем изучать нейрофизиологию, там, химию, синапсы, нейромедиаторы, 5-10. Можем смотреть, что было в прошлом. По данным, скажем, археологии, какие они орудия использовали, где они жили, строили ли жилища, совершали ли погребения, и как они жили. Допустим, смотреть, насколько они болели и насколько они там друг друга лечили, помогали, заботились о старых. Из всего этого комплекса данных мы понимаем, какое было самосознание. Когда речь, кстати, появилась. Опять же, речь, она же имеет анатомические основания, строение там челюсти, подъязычной кости, основание черепа, там 5-10. И все это мы можем прослеживать, и, собственно, антропологи этим и занимаются.
Да, понятно. Ну, да, есть книжка такая «Строительное поведение животных». Вот, там, если погрузиться, ты обнаруживаешь, что человек – животное, которое тоже строит, но на самом деле не единственное животное, которое строит, и некоторые животные строят только для себя, а некоторые строят для себя и детей, что тоже вызывает аналогии с людьми. Но вот как бы именно сознание, возникновение сознания, было ли сознание у тех людей, которые параллельные человечества, которые неандертальцы, или которые с острова Флорес, или у денисовского человека. Мы можем об этом судить как-то?
Оно было точно, потому что, как минимум, орудия труда они делали, а чтобы делать орудия труда, сознание все-таки необходимо. Потому что, ну, это не инстинктивное поведение, которое прописано в генах раз и навсегда, а это результат именно что обучения, творчества. И смотря у каких этих людей, конечно, уровень сознания был не одинаковый. Но, например, мы знаем, что у неандертальцев, например, индивидуальные украшения появились чуть ли не раньше, чем у сапиенсов. Ну, по крайней мере, у неандертальцев древнейший образец – это 130 тысяч лет назад, а у сапиенсов древнейший – порядка 100 тысяч лет назад. Но у неандертальцев этих индивидуальных украшений было гораздо меньше, а у сапиенсов в итоге было больше. Допустим, у неандертальцев и даже у их предков уже были погребения, и возникли они примерно тогда же, когда и у сапиенсов. Но у нас, у наших предков, вернее, там еще 100 тысяч лет назад уже были погребения с инвентарем, всякие там нестандартные, какие-то хитрые, там двойные погребения. А у неандертальцев за 100 тысяч лет их существования там все примерно одно и то же. То есть все время одно тело в могиле, всегда скорченное и всегда без инвентаря. У них были обряды, какой-нибудь там культ черепов медведей, например, ну или там медвежьих голов. Но у них как бы на этом все, в общем-то, и кончается, а у сапиенсов уже по полной программе там и шаманизм, и музыка, и наскальная живопись, и там танцы с бубнами, и все что угодно. То есть уровень сознания бывает разный. Он и у современных людей индивидуально бывает сильно не одинаковый. Ну, а на видовом уровне, естественно, этот масштаб тоже очень сильно варьирует. То есть всегда тут сложность такая, что многие люди представляют, что либо сознания нет, либо сознание есть. А на самом деле был огромный промежуток, там, пару миллионов лет, когда это сознание из такого обезьяньего, как бы еще, ну, на наш взгляд, недосознания, да, шло в сторону нашего уже такого крутого.
Ну да, так это сложно, потому что мы же сами, вы только что сами говорили, что это не были, наши предки не были такими уж и примитивными, как ну, мы их себе, может быть, воображаем. И тогда ты, на самом деле, с легкостью переносишься и представляешь себе, что это были примерно такие же люди, но только вот там в другой одежде и в других жилищах.
Не совсем тоже. Или тут нет? Же вопрос как бы во времени, смотря про кого мы говорим. То есть все-таки они не были копией нас, это все-таки предки наши. Ну, это же всегда еще стоит помнить, что современный человек, это тоже, ну, хочется верить, по крайней мере, не конечный итог. И наши потомки, которые будут жить через, там, 50 тысяч лет, они будут говорить, о, там были 50 тысяч лет назад сапиенсы, они были такие дремучие, у них было, там, 1350 грамм мозгов, они только-только научились на орбиту вылетать, ну, вообще, просто дремучие совершенно были. Только из пещеры вылезли. А вот мы, скажут они, ого-го.
Насколько, да, отличается человек из многоквартирного дома и человек из пещеры? Ну, на самом деле, правильно ли и обоснованно ли... Ну, неандертальцы — это самое, вот если возвращаться к истории с пещерой, вот этой болгарской, Бачо... Как она называется?
Бачо-Киро.
Да, Бачо-Киро. Я видела и слышала, где-то читала, что вроде бы неандертальцы проиграли сапиенсам, хотя и были там контакты, очевидно, судя по всему, и даже скрещивание, и в геноме вроде бы находят у части людей частички от неандертальцев. У нас коллега бывшая, она сделала такой тест и написала, что у нее там сколько-то процентов, ей написали 3% от неандертальцев. Я как-то на нее даже по-другому немножко стала еще смотреть. А правда ли, что они проиграли в этой борьбе, потому что они были большими индивидуалистами, а люди были, Homo sapiens, были более групповыми существами? Или это недоказанные спекуляции какие-то безосновательные?
Ну, это одна из генеральных идей, на самом деле. То есть это не факт, что прямо единственный неповторимый главный повод вымирать им был, да, исчезать. Но такой важный момент, да. Просто дело в том, что неандертальцы в какой-то степени сильно переоценены. Они просто жили в Европе, а в Европе наука появилась, антропология, и там этих неандертальцев находили в большом количестве. Но по факту на момент, вот тогда, там, скажем, 60 тысяч лет назад, да, неандертальцы, это было такое окраинное человечество, жившее по кромке ледника где-то на краю Земли. А большинство населения планеты жило, конечно же, не в Европе, там просто сильно холодная была. А все нормальные люди жили в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, в Южной. Ну, не на севере, не в Сибири, да, а где-то там, вот, в Индокитае, в Китае, в таком центральном. Там, где много еды, где тепло и хорошо. Поэтому у неандертальцев, у них, естественно, просто культура была, ну, весьма ограниченная, потому что ресурсов не было. Ну, представляете, вы живете в переглицальной этой ледниковой степи сухой, ну, там много травы, конечно, и зверя, но, в принципе, там делать особо нечего. И там не развернешься особо. И вот эта необщительность, она была вынуждена, естественно, потому что а с кем общаться-то, если ближайшие соседи живут за 100 километров, и не факт, что они вообще добрые, а может быть, они тебя еще и съедят. Ну, вот, поэтому... Да, у них была вынужденная такая вот неконтактабельность, и когда пришли из Африки в очередной раз, надо сказать, сапиенсы, которые были гораздо более общительные и такие более творческие, открытые и перенимали всякие там новации, у неандертальцев особо шансов-то, прям скажем, не было. То есть, может быть, их никто там особо и не уничтожал, и не истреблял, и никакого там
сознательного... А, то есть, может, и вражды не было
особенной? Ни в какую сторону. Ну, это просто статистика. Если у нас в Европе, например, в один прекрасный момент живет 10 тысяч неандертальцев на всю Европу, заметьте, да? Угу. Ну, точно никто не знает, но порядок там такой примерно будет. И приходят, ну, хотя бы там 100 тысяч сапиенсов, то, ну, неандертальцы просто кончаются, они растворяются чисто математически.
Угу. Но мы, кстати, сам такой важный момент для всех. Мы как определяем, когда находятся останки, вот, допустим, они нашлись, и вот они определились, что это действительно какие-то древности, производится анализ. Как мы понимаем, к какой культуре, к какому виду фрагмент принадлежит? Сейчас просто геном расшифровывается или что?
Ну, если про культуру, это мы смотрим, собственно, на орудие, и там типология орудия – это прекрасно разработанная вещь. Мустье от верхнего палеолита в среднем отличается весьма хорошо. Ну, я не археолог, я, может, не различу, а специалисты без проблем это делают. Но это просто разные орудия. Если речь идет о видовой принадлежности, если находка полная, то, в принципе, опять же, это просто на глаз видно. Ну, понятно, специалисты, опять же, да, то есть целый череп неандертальца и сапиенса спутать невозможно, они просто, вот, они разные. Но все-таки это уровень почти разных видов или даже просто разных видов. А если это такая запчасть, как вот нашли в Бачо-Киро, а там очень фрагментарные остатки, там есть два кусочка челюстей с зубами, но это очень гордо звучит, челюстей, то есть такие маленькие кусочки кости. Ага. Зубы, а зубы, они у неандертальцев, у людей не сильно, прям скажем, отличаются. И вот совсем уже костяные щепочки. И тогда на помощь приходят, да, новейшие методы, вот сейчас палеопротеомика и палеогеномика. Ну, по генам, но для этого эти гены должны сохраниться, понятное дело. Но вот Бачо-Киро, они сохранились, это хорошо.
Про язык мы можем какие-то выводы делать? Были ли языки, какой был способ общения? Были свистки,
про
щелчки?
Про язык или... мы можем примерно догадаться, когда он возникал. Я всегда в этих случаях отсылаю к замечательной книге Светланы Бурлак «Происхождение языка». Там очень подробно все описано.
Все,
ну, вот где-то в интервале от примерно 2 миллиона лет до примерно 400 тысяч лет язык формировался. И вот где-то около 400 тысяч лет назад или там чуть позже он уже, видимо, был более-менее примерно как у нас. Ну, понятно, что не русский язык, да, а как принцип языка.
Ну, да.
Это мы знаем по массе всяких особенностей строения и мозга, и подъязычной кости, и нижней челюсти, и там шейных позвонков, и там чего угодно еще.
Основание еще черепа. Один мракобесный вопрос, можно маленький? Пока у нас время заканчивается, я уже боюсь, что не успею. Правда ли, можно ли смотреть на развитие человека от рождения, вот как он в период, там, ему полгода, ему год, он начинает там первые звуки, там, мычащие, потом слоги. Можно ли проводить аналогию с тем, как развивалось человечество? Или это от лукавого все размышление?
Это все от лукавого. Ну, то есть это всегда такие, хочется найти простые параллели и простые объяснения сложным вопросам. Но
Нет, не получается. Хорошо. Значит, давайте вопросы от слушателей. Их очень много. Значит, я прям сверху вниз. И, кстати, я ваш текст на ВКонтакте, у вас там это сентябрьский такой дисклаймер висит на вашей страничке на ВКонтакте, что когда вам писать, когда вам не писать, что вы рекомендуете читать, куда ходить. Я все это перенесу к себе в Телеграм, тоже продублирую для тех, у кого ВКонтакта нету, чтобы вы знали, какие книжки для собственного просвещения, значит, с чем можно ознакомиться и куда ходить, что слушать, и детям чего летом показывать. Вопрос гостю. Его оценка классической книги «Борьба за огонь» Рони. Москва, Александр спрашивает.
Отличная книга. Она в настоящее время с появлением новых данных становится даже более актуальной, чем в момент написания. Шикарная книга. Лучше книг про древних людей я не знаю. То есть понятно, что она художественная, она ни разу не научная, ее не надо использовать как учебник, но как художественная книга это самое лучшее про древних людей.
Угу. Тут очень такой человек через так хотел написать сообщение, что почему-то писал его через Google, и оно путанное, но смысл в том, что возможно ли такая версия, что Homo sapiens выжил против неандертальцев, потому что у человека разумного появилась ревность к своей самке. Вот такое. Такое.
Ну, и дальше... Придумать можно что угодно, осталось доказать.
А, это
не так. Ну, так вот автор вопроса собирается доказывать ревность или там не ревность неандертальца к самке.
Угу, ну, понятно. Так, можно ли сказать, что самосознание появляется тогда, когда у какого-либо существа появляется речь, а не просто издавание определенных звуков, как предупреждение об опасности или угрозе, а именно речь как выражение собственных мыслей?
Вот это, ну, у нас это... есть один вариант сознания такого развитого, да, человеческий, изученный, ну, современный. Вот, поэтому у нас нет статистики. Поэтому возможно ли сознание без речи, мы просто, если честно, не знаем. Мы знаем, что у нас это связано, но может быть как-то, может быть и по-другому. Но в любом случае должен быть какой-то обмен информацией. Тут же дело в том, что речь – это не обязательно звуковая речь. В конце концов, есть глухонемые, да, которые там жестами объясняются, или там письмом, или еще как-то. То есть это не обязательно должна быть звуковая, но какая-то система обмена информацией, конечно, должна быть. Если это не солярис. А если это солярис, например, там ему не с кем обмениваться, он сам себе солярис.
Понятно. Ну, так, тут бы спросить про дельфинов мы не будем, потому что это все-таки другое, да. Значит, про еду спрашивают. Когда люди начали готовить сложные, ну, кулинарией заниматься, это связано как-то тоже с, вот, с развитием? Если да, то в какой момент это начинается у Homo sapiens? И было ли это у денисовцев, например, или у неандертальцев?
Ну, древнейшие следы приготовления какой-то еды – это, по сути, древнейшее использование огня. Это примерно 1,5 миллиона лет назад. Но активно стали это делать примерно с 400 тысяч лет назад. То есть первые следы – это одно, а когда много и часто – это другое. Но разделывать добычу стали еще 2,6 миллиона лет назад. То есть вопрос, какая кулинария, как бы. Далеко, кстати, не везде и сейчас она маломальски развита, то есть бывает очень простая. Но... в таком современном виде где-то вот примерно 400 тысяч лет назад, наверное. Неандертальцы, точно известно, уже умели варить кашу.
Это по, да, вы что, прям злаки собирали и что, и куда-то их складывали в скорлупки и варили?
Мы не знаем, как технически они это делали, но на эмали зубов, на зубном камне, есть гранулы крахмала, которые вареные. То есть они точно варили из ячменя, это ячка была.
Ага, да, и это потому что там это просто росло, да? А у человека разумного, у Homo sapiens в это же время было то же самое? Или...
Ну да. Ну, например, может, там чуть попозже у сапиенсов, но примерно плюс-минус то же самое. Луковицы жарили 70 тысяч лет назад, это точно в огне вот в Южной Африке недавно нашли.
Очень хороший вопрос, очень короткий. Как объясняются разные расы? Пишет 73-й. Но я представляю, вы сейчас список литературы просто можете задиктовать.
Ну, да, это такой вопрос на курс лекции, который, собственно, я читаю в МГУ. Почитайте книгу, допустим, мою «Расоведение» или учебник Рогинского-Левина, самое простое. То есть тема рас — это прямо отдельная тема. Я боюсь, за одну минуту я курс семестровый не расскажу.
Но главное то, что мы выяснили, что все равно общий предок у всех. Это,
да, то есть все современные расы – это очень маленькая изменчивость, очень маленькие варианты внутри одного вида. То есть это не разные виды никаким образом, это все очень маленькие вариации. Самые сильно отличающиеся современные расы отличаются меньше, чем человек от неандертальца.
Вопрос от Насти. Что первично, умение, которое через множество поколений как-то закрепится в ДНК, или мутация? Эволюция ведет же за собой изменение ДНК постоянное, и вот как она вносит...
Это изменение ДНК, это и есть мутация. Вопрос как-то...
Я думаю, что Настя имела в виду, что научился человек там делать что-то, и эта информация может быть как-то внесена в ДНК, или это все равно непрерывный процесс обучения через поколение? А как же рефлексы? Нет.
Приобретаемые в течение жизни признаки в ДНК никак не прописываются. Угу. Вот. А обучаемость, ну она, насколько это, конечно, от генов зависит, но, в принципе, это приобретается в течение жизни. То есть у нас ДНК, да, и мутации, соответственно, изменения этой ДНК, дают некий диапазон возможностей, а насколько мы его реализуем, зависит уже от того, как человек живет. Как он там питается, болеет, учится, общается, там, пятое-десятое.
Вопрос Станиславу. Прослеживается ли аналогия в развитии приматов ранее и сейчас грызунов или кого-то еще? Отрезки, надо маленькие времени. Но вообще так построить...
Ну, про грызунов не готов говорить, я не специалист по грызунам. Ну, какие-то аналогии всегда можно найти. Но я что-то не видел шибком на грызунов. Обычно все крыс вспоминают, но до приматов там далеко все-таки.
Значит, про инопланетян мы пропустим вопрос. Значит, сейчас, секундочку. Ну, да, тут пишут, как же без карты полуобезьяна дошла от Америки до Америки. А главное, зачем? Ну, а что двигало, между прочим, людьми? То есть вот этот вот поиск ресурсов?
Это также можно сказать, а зачем верблюды расселялись, а зачем лошади расселялись? Если есть территория, и там есть ресурс, и нету конкуренции, или она маленькая, то если животное может перемещаться, оно будет перемещаться. Они не целенаправленно все это делали. Там, медведи, бобры, там кто угодно расселялся.
Угу. Так, значит, сейчас я слышал про греческую пещеру Петролона. Кто там жил?
Там жили архантропы, то есть это, ну, уровень пятикантропа, по сути, может, там чуть более продвинутый. То есть это что-то между Homo erectus и Homo heidelbergensis. Там красивый череп, отличный, не только череп, кстати.
Архантроп, вы сказали. То есть это вот, да, и есть, ну, представители общих наших предков, которые были до разделения на денисовцев,
ну, людей с острова Флорес. Поскольку это все-таки Европа и там датировка примерно 500 000 лет, это предки неандертальцев. То есть это скорее не наши предки, ну, по крайней мере, такие двоюродные. То есть это вот, там есть куча синонимов, там Homo heidelbergensis, Homo petrovaniensis, архантропы, Homo erectus. Ну, это не строгие синонимы все, но так примерно... Чтобы не вдаваться там в систематику, примерно синонимы.
Даже сейчас в джунглях иногда находят племена, которые живут на уровне дикарей. Почему развитие у разных племен идет так не одинаково? Спрашивает Сергей.
Про это читайте книжку Джареда Даймонда «Ружья, микробы и сталь». Везде очень неодинаковые возможности и потребности. Я бы тоже жил в пещере и прекрасно себя чувствовал, но вот я родился в цивилизации, и потребности у меня все-таки другие, чем у человека в пещере. Обычно, кстати, те, кто живут в этих простых условиях, они вообще ни разу не хотят идти в цивилизацию. Им и так хорошо.
А вы почему так говорите? Вы
там был такой вопрос.
Общались?
Этого бушмена в Южной Африке спросили, который вот живет прямо в саванне, да? Да. А что вы не возделываете землю, не пасете коз? А он ответил, а зачем, когда вокруг так много орехов мангонга?
Ну, а у вас было личное общение, да? Вы же выезжаете в эти экспедиции, или это все скорее по впечатлениям других?
В экспедиции я езжу в основном в археологические, все-таки у нас в стране, у нас настолько диких все-таки нет. А один раз, да, я ездил, в качестве скорее туриста, в Танзанию и общался, да, 3 дня в Хадзе. Это охотники-собиратели, последние охотники-собиратели Восточной Африки.
Да, но там сейчас, конечно, у них тоже проблема, потому что вытесняется, все равно развитие-то идет, там китайцы порты скупают.
Ну да, то есть они живут все так же, но уже шансов, конечно, у них там немного.
Такое скажите, вот по вопросу продвижения антропологии, вот изучения и обработки новых находок, которые, наверное, более-менее равномерно, да, в течение времени поступают, там каждые сколько приходят новости, вот, и достающие звенья встают в цепь, там, каждый год.
Ну, это
каждый...
случайный процесс, тут какого-то закона нету, но где-то раз в год или в два по новому виду все-таки описывается. То есть сейчас последние лет, не знаю, там 15-20, просто вау идет. То есть куча народа этим занимается и огромное количество информации.
Для желающих поучаствовать в экспедиции набирайте в интернете быть в археологической экспедиции волонтером и вперед, да, и подбираете да? себе. Как насчет того, что в свободном режиме, вот мне не очень понятно, находится в одной пещере несколько маленьких фрагментов, да, вот их изучают, но у меня вопрос, как у человека, вот если кто-то где-то жил, там на этом месте остается, или там стоянка была, там должно оставаться всегда много всего. Это так не работает, или просто время настолько разлагает все эти элементы, что как бы глубже мы не можем попасть, а мы находим только фрагменты и все. Такого, чтобы вот нашли пещеру, там много. Всего.
Во-первых, большинство следов деятельности человека очень недолговечно, оно исчезает моментально. Там за год, за два, это же люди были, у них не было там пластика, да, там металла, а рог, кость, кожа, это все там древесина всякая, волокна растительные, все гниет за пару лет, ничего от этого не остается. Остается, по сути, только каменное орудие и кострище, и то не всегда. Это там каким-то дождем или там потоком водным все это размоет. И охотники, вот эти собиратели, совсем древние, они же жили очень недолго на одном месте. То есть они пришли, съели какого-нибудь кабана и ушли. И поди найди, где они там были. Поэтому, собственно, в пещерах чаще и находятся, в пещере чаще сохраняется. То есть они вообще не жили в пещерах-то в основном, что там делать. Но там просто никуда не денется. Вот они что бросили, оно там и лежит. И иногда такие отложения достигают много метров толщиной. То есть бывает там 20 метров толщиной такие слои.
Ого. Вопрос, насколько вероятен эволюционный скачок у приматов до совместного существования жизни с человеком?
Что-то как-то я не очень понял, что значит совместного существования.
Ну, может быть, это, конечно, перефраз моего вопроса, насколько возможно параллельное развитие, но вы говорите, что там мы ресурсы все заняли, и тут как бы вероятность невысока.
Ну, да.
Но еще было про развитие. Вы говорите, что когда-то наши предки были совсем мелкие, когда-то. А вот если смотреть в будущее, прогнозами антропология занимается, мы так дальше будем расти и акселерироваться, или вот произошла фиксация, и мы уже дальше расти не будем?
Нет, мы будем меняться 100%, потому что это, ну, чисто технически у нас мутации есть, да, выживают все-таки не все, количество потомства не одинаковое, еще плюс рекомбинации бывают. То есть эволюция нам гарантирована 100%, если мы себя не уничтожим, если мы не вымрем с концами. Вот. Но в какую сторону предсказывать можно? И можете взять мою книжку «Достающее звено» и последнюю главу почитать, или в Ютубе каком-нибудь там посмотреть мою лекцию «Панели Маргок. Биологическое будущее человека». Но проблема таких предсказаний в том, что они же даются на сотни тысяч лет. В ближайшем-то перспективе ничего особо мы не заметим разницы.
А, да, но проверить нельзя.
Это процесс небыстрый. И проверить мы не можем. То есть предсказать-то я могу, это вообще легко. А как бы смысл в этом?
Ну, так, человеку свойственно пытаться заглянуть как-то и что-то там такое спрогнозировать, это же интересно. Вам спасибо большое, что выделили время. Станислав Дробышевский, научный редактор портала «Антропогенез.ру», доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ. И я сегодня в Телеграм у себя перевыпущу статью, которую Станислав у себя на страничке ВКонтакте написал по поводу того, что делать, если вы что-то сделали открытие, или вам что-то интересно, или вы хотите понять, как образовались расы. Там список литературы и руководство к действию. Спасибо, до свидания и новости.